Глава 18. Полковник Трэвис. Война длилась бы куда меньше времени, если бы не постоянные перемирия, выпрашиваемые то троянцами, то ахейцами. Впрочем, в этом была и своя логика. Мертвые тела надо убирать с поля боя. Много ли навоюешь среди трупов? На этот раз перемирие не было связано с уборкой трупов, и просили о нем ахейцы, а не троянцы. Конечно, осажденные согласились. Во-первых, это была очередная отсрочка нависшего над ними смертного приговора. А во-вторых, повод был воистину достойный. Еще бы. Ведь богоравный Ахиллес, сын Пелея, женится на дочери богоравного Агамемнона, сына Атрея. Я никак не мог взять в толк, зачем Ахиллесу, потенциальному богу, нужна эта свадьба с дочерью простого смертного. Он не любил Ифигению и в первый раз увидел ее уже в Троаде. Опять же, вряд ли ему дадут забрать ее с собой на Олимп. А может быть, Пелит просто подготавливал себе запасной вариант. Не получится пробраться на Олимп, тогда он сядет на трон в Микенах. Если, конечно, Аполлон его раньше не уконтрапупит. Или Одиссей, или Гектор. Или еще кто-нибудь. Недоброжелателей у потенциального олимпийца хоть отбавляй. «Света места пусто не бывает», — сказал Зевс. Но если место павшего от руки Диомеда Ареса он застолбил для Пелида, то кого он пророчит в преемнике Аполлона? И зачем ему вообще смерть еще одного своего сына? Считается, что пути богов неисповедимы. Но эти боги были слишком похожи на людей. Заговоры, удар в спину, убийство чужими руками. Диомед догадывался, что мы с Одиссеем знаем о заказе Зевса на Патрокла. Однако никогда не упоминал этой темы вслух, поэтому молчали и мы. Одиссей пытался обсудить это со мной, когда мы оставались наедине, но я не стал выкладывать ему свои соображения. Хотя, на мой взгляд, определенная логика в действиях громовержца прослеживалась. Ахилл был бешен в бою, и единственным сдерживающим его фактором был Патрокл. Патрокл выводил Пелида из боевого безумия, но Патрокла у Ахилла никогда не поднималась рука. Патрокл мешал сыну Пелея стать богом, и потому Патрокл должен был умереть. Конечно, с просьбой убить Патрокла было бы логичнее обратиться к кому-нибудь из троянцев, но именно Зевс обрек их город на гибель, а потому не думаю, чтобы там серьезно отнеслись к его волеизъявлению. Греки спорили со своими богами, не всегда повиновались им, и даже убивали их. Воистину, это были интересные времена, о которых лучше слагать легенды, нежели в них жить. Времена героев. Естественно, что богоравные герои-ахейцы просто не могли не пригласить на свадьбу богоравных героев-троянцев. Приам не явился, сославшись на свой возраст и болезни, зато прислал целый воз с дарами и кучу своих сыновей во главе с Гектором и Парисом. Парис веселился вовсю, стараясь не встречаться взглядами с Менелаем. А троянский лавагет пил мало, зато вовсю глядел по сторонам, оценивая состояние ахейского войска. Вряд ли ему понравилось увиденное. Недавно прибыли свежие подкрепления из Эллады. Воины были уверены в скорой победе и не скрывали желания пограбить богатый город. Провизии было в изобилии. Среди вождей временно царили мир и согласие. Ахилл лобызался с атридами и тискал пухлую Агамемнову дочку. Юный Арест был мрачен. Он был не дурак, как и его отец. И ясно понимал, чем для него лично чреват брак его старшей сестры. И хотя старые распри были забыты, даже за праздничным столом гости разбились на группировки. Троянцы держались особняком, это понятно. Но и среди ахейцев образовались свои кланы. Старейший из вождей, Нестор, сидел рядом с двумя аяксами и Колхантом-прорицателем. Диомед и Одиссей наслаждались обществом друг друга и критского пирата, и ни с кем более не разговаривали. Вожди рангом пониже вились вокруг атридов и Ахилла, чувствовали, за кем сейчас сила, и старались не упустить этот момент. Под самый конец пира, когда все упились, и ахейцы лезли брататься с троянцами, Гектор едва заметно кивнул мне и вышел из шатра. Догнал Лавагета я уже на побережье. «Скоро конец», — сказал Гектор. «Отец настаивает, чтобы мы продолжали встречать врага в поле. Еще 2-3 битвы, и у нас не останется воинов, чтобы защитить город». «Ты думал над моими словами?» «Много раз. Я даже говорил с отцом о том, что он слишком стар, чтобы править в столь тяжелые для нас времена. В ответ на это он обозвал меня трусом и объявил своим наследником Париса. А брат столь же недалек в военных вопросах, как и отец». В этой оценке Гектор сошелся с Агамемноном. «Похоже, для спасения города мне надо стать отце или брата-убийцей». «И что ты решил?» «Делай, что должно, и будь, что будет». «То есть, ты останешься Лавагетом и будешь выполнять приказы правителя, даже если видишь, что этот путь ведет к смерти?» «В нашей жизни все пути ведут к смерти», — сказал Гектор. «А если Парис умрет?» — спросил я. «Кто тогда станет правителем?» «Наверное, я. Детей у брата нет, законных, по крайней мере. Но Парис не умрет. Боги помогают ему, и ходят слухи, что сам Аполлон направляет его лук. На каждого хитрого Аполлона найдется свой Ахилл с болтом», — подумал я. К этому времени я настолько запутался в мотивациях богов и людей, что уже и не знал, что посоветовать Гектору. И надо ли ему хоть что-то советовать, раз он так относится к моим советам? «Одиссей был угрюм. Мне переслали весточку с Итаки», — ответил он на мой невысказанный вопрос. «Отец болен. По сути, Лаэрт при смерти. Меня на острове объявили мертвым, и теперь атридовы наймиты вовсю сватаются к моей жене. Мне надо домой. Скажи мне, Алекс, кого я должен убить, чтобы закончить эту проклятую войну?» «А как же Гермес и его концепция долгой войны?» – спросил я. «Отец мне дороже прадеда, хоть он и не бог», – сказал Одиссей. «А Атрид? По-моему, он уже и сам не рад, что затеял этот поход. Думаю, после Трои он все-таки остановится. А если и нет, то пусть продолжает свой поход без меня». Одиссей стоял в полосе прибоя и пинал море, отделяющее его от дома. Его взгляд был прикован к горизонту, словно он мог разглядеть отсюда родной остров. Троянская делегация вернулась в город, и лагерь догуливал уже без них. Если бы Гектор не был столь благороден, утром ахейцев можно было бы передавить голыми руками. Увы, битва состоится только через 3 дня. Воины успеют протрезветь и избавиться от похмелья. Отовсюду доносились пьяные песни и крики. Даже часовые были пьяны. «Уходи, Алекс», — сказал Одиссей. «Я хочу побыть один». Следующим моим собеседником стал Гермес. Сегодня вечером побережье было крайне популярным местом для встреч и разговоров, которые не должны быть подслушаны. Бог воров сидел на мокром песке и с одиссеевой тоской смотрел на море. Кадуцей лежал рядом, и периодически его захлестывало особо наглой волной. «Очень удачная встреча», — сказал я. «Давно хотел поговорить с тобой и уточнить кое-какие детали».
«Например?» — спросил Гермес. «Впрочем, спрашивай. Дозволяю».
«Ты науськивал нас на Ахилла, утверждая, что такова воля твоего отца, и Пелит не должен стать богом. Как оказалось, у твоего отца другое мнение на этот счет».
«Значит, отец ошибается», — равнодушно сказал Гермес. «Я не знаю, какие боги у вас в мире, но мы далеко не всесильны и не всеведущие».
«А еще вы смертны.
Ты о Боресе? Это уже 3-й на моей памяти. Бог войны слишком увлекается своим ремеслом, слишком любит битвы и всегда лезет на рожон, а среди смертных систематически находится свой Диомед. Еще твой отец хочет смерти Аполлона».
«Тоже мне новость», — фыркнул Гермес. «Он нам только по названию отец. Давно бы всех передавил, если бы нашел способ управляться сам, без нас. Кому нужны соперники?»
«А разве Аполлон соперник Зевсу? Лук против молнии?»
«Лук, молния, тирс, кадуцеи — это лишь атрибуты, символы. Настоящая сила Бога — в вере. В кого верит больше людей, тот и сильнее. У нас у богов так,
а у нас у людей.
А у вас сильнее тот, кто сильнее верит в себя. Поэтому Диомид сражает Ареса, а никому неизвестный сын Виктора ломает челюсть Мусагету.
«Ты что-то слишком откровенен сегодня», — сказал я. «Что, и у олимпийцев бывают неприятности?»
«И я пришел попрощаться», — сказал Гермес. «Надоела мне эта возня. Делайте, что хотите, и смертные, и бессмертные. Хотите, берите Трою хоть завтра. Хотите, грузитесь на корабли и валите отсюда хоть в Тартар. Мне теперь наплевать».
«С чего такие перемены?»
«Устал я. Всю жизнь в заботах, а верит в тебя какая-то жалкая горстка людей. 100 тысяч, 200. Мне стало трудно дышать. Кто мы здесь? Боги маленькой страны, которую в любой момент могут раздавить пришедшие варвары. И нас, вместе со страной. Мир велик и огромен. Эллада – ничтожная его часть. А я – последний из 12 идолов. Самый молодой, самый слабый. Надоело».
«И чего ты хочешь?»
«Как и все, лучшие доли».
Гермес встал с песка, оправил одежду, поднял кадуцей. И на какой-то миг он увиделся мне не усталым и запутавшимся юношей со странным посохом, а тем, кем он был на самом деле. Хитрым, старым, почти как этот мир, могущественным и великим. И в этот момент я не верил в его самоуничижение, продемонстрированное мне минутами раньше. Он играл в какую-то игру, играл роль. И если ему наплевать на цели вчерашнего дня, значит, он поставил перед собой новую цель. Согласно древнегреческим мифам, он был самым умным из богов, а значит, и самым опасным.